Шалом! Сегодня у нас очередной, четвертый по счету урок, посвященный недельному разделу Торы Ноах. И на этом уроке мы будем говорить сегодня о построении нового человеческого общества, новой цивилизации после потопа. Те процессы, которые происходят в новом обществе. Начнем, может быть, прямо сразу с текста. «И благословил Бог Ноаха и его сыновей и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот «плодитесь и размножайтесь» было сказано Ноаху еще раньше, когда он получил указание конкретное выйти из ковчега вместе со своей семьей, семьями своих детей. И тогда уже было сказано, плодитесь и размножайтесь. Зачем же Тора сейчас повторяет это? Повторение вызвано прежде всего тем, что, несмотря на то, что было сказано уже вновь один раз, но вместе с тем, опасения из сердца не ушли. Ноах и его семья, которые видели своими глазами, как погибло все живое, как погибло человечество в водах потопа, опасались заводить детей. Заводить их для того, чтобы подвергнуть их опасности снова быть уничтоженными. Вот почему Творец мира должен был успокоить Ноаха и сказать, что в порядке. Можете заниматься. Можете заводить детей, а ответ на все опасения будет дан в дальнейшем. Пока что вернемся к тексту. «Пусть страх и ужас перед вами охватит всех земных зверей и всех птиц в небе, всех присмыкающихся и всех морских рыб. Они отданы вам. Все живое, что движется, будет вам в пищу, подобно зелени растений, даю вам все». Только мясо, чья кровь, еще с его душой не ешьте. Итак, здесь содержится, как говорит Раши, впервые позволение людям употреблять мясо животных в пищу. Так поясняет Раши, ведь я не позволил первому человеку употреблять в пищу мясо и разрешил ему только зелень. Но подобно зелени растений, разрешенной первому человеку, я даю вам все. Так, как это и сказано в тексте. Все живое, что движется, будет вам в пищу, подобно зелени растений, которая была дана в пищу первому человеку и всем его потомкам до потопа. Теперь вам после потопа разрешено есть мясо. Только. Каждое предложение, которое начинается с «только», оно всегда ограничивает разрешение, данное выше. Если человек спрашивает меня, можно ли позвонить вам сегодня вечером, я говорю, да, конечно, но только до 11. Я даю ему разрешение звонить мне вечером. И тут же его несколько сужаю и ограничиваю, но только до 11. Так и здесь. Вам все живое, что движется, будет вам в пищу, но только ограничение. Какое ограничение? Мясо, чья кровь еще с его душой, не ешьте. Поясняет Раши, что здесь за ограничение. Здесь Бог запретил ему употреблять в пищу части тела, отрезанные от еще живого животного. Это то, что называется «эвер минахай». Это один из запретов, которые даны всем людям, не только евреям. Это одна из семи мицвот бней Ноах, заповеди сынов Ноаха, которая запрещает употреблять в пищу те части тела, которые были отделены от еще живого животного до того, как оно умерло. Иными словами, до тех пор, пока в крови его душа, не ешьте мясо. Здесь Раши задает вопрос. Хорошо, мы знаем по традиции, что в этом стихе записан запрет «эвер минахай», то есть мясо не умершего животного. А если посмотреть слова, где оно записано? Каким образом? Только мясо, чья кровь еще с его душой, не ешьте. Вместо того, чтобы написать просто, так, чтобы нам было понятно, но только не ешьте мясо неубитого животного, Тора пишет это в довольно сложной для прочтения и понимания форме, только мясо, чья кровь еще с его душой, не ешьте. Как это вообще понимать? Кровь находится с душой. Раши понимает это следующим образом. Иными словами, до тех пор, пока в крови его душа, не ешьте мясо. Еще раз подчеркну, здесь речь вовсе не идет о запрете крови, потому что для Бнейноах, для всего человечества, нет запрета употреблять в пищу кровь. Бифштекс с кровью, безусловно, разрешен всем, за исключением евреев. Евреям в дальнейшем Тора запретит употреблять в пищу кровь. Ее нужно будет выводить из мяса. Но всем остальным разрешено. Не разрешено есть мясо, пока, как говорит Раши, его душа в крови. И так Раши понял вот эти самые слова в тексте. Пока кровь еще с душой. А как это понять, что душа в крови? Ведь это что, раствор души в крови? Взвешенная смесь, душа, понятие нематериальное. Она не может быть растворенной в крови, она не может там присутствовать. Поэтому довольно сложно понять смысл слов Раши. Посмотрим, как другие комментаторы поясняют это словосочетание. Начнем, возьмем Равирш. Пишет он так. Ясно, что слова «чья кровь еще с его душой» имеют в виду животное, которое еще живо. То есть смысл этих слов, он неоспорим. Ясно, что имеется в виду запрет есть мясо живого животного. Но вот каким образом это в словах сказано, вот это вопрос более сложный. Иными словами, запрещается есть часть тела, отрезанную от живого животного. Пока животное живо, не его душа находится в его крови, как это можно было бы понять из слов Раши, а его кровь в его душе. Это опять непонятно. Точно так же, как неясно, как может быть душа в крови, так неясно, как кровь может быть в душе. Душа нематериальна. К ней невозможно применить понятие пространства. Невозможно ничего запихнуть в душу, ничего не вынуть из души. Что значит кровь в душе? Равирш тут же поясняет. Имеется в виду вот что. Кровь продолжает находиться под властью души. Душа, будучи нематериальной, распоряжается кровью и властвует ей. То есть пока еще не разорвалась связь души, животной души, с кровью животного. Не душа животного растворена в его крови. Наоборот, кровь как бы, он подчеркивает, как бы впитана душой, то есть душа распоряжается кровью. Кровь, как известно, содержит все вещества, необходимые для функционирования организма, и доставляет их ко всем органам тела. Кровь наполняет и пронизывает весь организм. Он строится из ее элементов и зависит от ее состава. Однако, есть элемент, которому кровь, в свою очередь, подчиняет все тело, а именно душа. Сейчас подчеркнем, что речь здесь идет не о высшей душе, а о животной душе. То есть душа, то, что называется нефеш, животная душа, это то, что отделяет, и то, что различает живое тело от туши. Та самая животворная сила, которая приводит в действие весь организм. Так вот, пока кровь подчинена душе, тело является посланником души, да, то есть тело – это только физический такой агент, который выполняет все то, что душа ему указывает. Организм сохраняет индивидуальность, то есть это единый целый организм, целостность, может быть, лучше было бы сказать, а не индивидуальность. Индивидуальность – это уж слишком по-человечески выглядит, но, по крайней мере, целостность организма сохраняется до тех пор, пока душа с помощью крови объединяет все его элементы в единое целое. Но как только связь тела с душой прерывается, то есть наступает то, что мы называем смертью, оно неизбежно распадается на отдельные элементы. Теперь уже те химические элементы, которые составляют тела животного, каждый из них теперь сам по себе. Следовательно, кровь – это материальный представитель души. Через кровь душа управляет телом. Вот об этом и говорит, слава Богу, кровь пока еще с его душой. Душа – это индивидуальность, и ее посланник – тело, стоящий из нервов и мышц. А кровь – только посредник между ними. Так вот, что получается у нас? Мясо животного можно есть только после того, как распалась связь между душой и телом, и прекратилась циркуляция крови. Вот теперь это мясо, которое само по себе просто белковая ткань, вот теперь его можно употреблять в пищу. Ткани животного могут стать частью тела человека, ибо сами по себе они пассивны, инертны, ничего кроме биомассы не представляют. Но душа животного ни в коем случае не должна, то есть то, что делает животное животным, вот она не должна стать частью души, имеется в виду, и низшей животной души человека. Животная душа человека отдельно, животная душа животного отдельно. Вот поэтому Тора запрещает есть мясо, вырванное из тела животного, в то время, когда тело еще находилось под контролем души. То есть кровь можно употреблять, потому что кровь, которая вытекла из тела животного, она уже потеряла всякую связь с душой, она потеряла всякую связь с организмом человека. Поэтому кровь не запрещена в пищу. А вот мясо, в тот момент, когда оно еще не потеряло связь с душой, а связь эта осуществляется через кровь именно, именно через кровь душа управляет всем организмом животного. Вот это мясо человек не должен употреблять в пищу, ибо только мясо животного может стать частью тело человека, но не его душа. А мясо еще не убитого животного, поскольку не потеряло еще связи со своей душой, то вот оно не должно быть продуктом пищи человека, любого человека на земле, еще раз, не только еврея. Вот теперь мы можем перейти к следующему отрывку. После того, как Тора разрешила человеку проливать кровь в своих нуждах, в своих интересах, для своего питания, тут же Тора дает еще одно ограничение, которое вытекает из того самого разрешения проливать кровь. Не всякую кровь можно проливать. Читаем текст. Но только за вашу кровь, за ваши души, когда речь здесь идет про души, имеется в виду за вашу жизнь, я взыщу. Со всякого зверя я взыщу, из человека, с брата человека взыщу я душу человеческую. Проливший кровь человеческую рукой человека, будет пролита его кровь, ибо по образу Божьему создал человека. А вы плодитесь, размножайтесь, расселяйтесь на земле и размножайтесь на ней. Вот это вот ограничение только за вашу кровь, как поясняет его Раши, в чем здесь ограничение сказанного раньше разрешения? Несмотря на то, что я позволил вам отнимать жизнь у животного, за вашу кровь я взыщу, даже с того, кто проливает собственную кровь. Так до потопа никому не разрешалось проливать кровь, никому не разрешалось забирать жизнь у живого, в том числе и человеку. Сейчас есть разрешение на пролитие крови. Человеку позволено убить животное для того, чтобы съесть его мясо. И поэтому тут же идет ограничение. Можно проливать кровь, но кровь животного. А вот кровь человека проливать нельзя. Еще раз текст. Но только за вашу кровь, за ваши души я взыщу, со всякого зверя я взыщу. Стоп. Что значит Всевышний взыщет со зверя? Если какой-то зверь нападет на человека и убьет его, ведь это же не грех с его стороны, у животного-то свободы выбора нет, у него есть инстинкты, инстинкты охотничьи, и против них он ничего не может сделать. Поэтому наказание животному, оно бессмысленно. Что имеется в виду? Поясняет Ибн Эзра. Я разрешил вам проливать кровь любого животного, кроме вашей крови. Это общее положение. А затем Тора объясняет. С человека То есть, если несколько человек убьют одного, или один человек убьет другого, я взыщу этот кровь. И также я взыщу со всякого зверя. То есть, сделаю так, что другой зверь его убьет. Потому что вам разрешается убивать животных, но не им, вас. Конечно же, речь здесь не идет о наказании за грех, но мир таким образом устроен, что животное, которое поднимет лапу на человека, свою жизнь тоже закончит насильственным образом. Своей смертью оно не умрет. Это не в качестве наказания животному, но это естественный результат того, что произошло. Так уже мир создан. Всевышний не позволяет проливать кровь человека, и кровопролитие приводит к определенным результатам, которые касаются даже животных. А теперь по поводу людей, которые проливают кровь человека. Здесь посмотрим еще раз в тексте. Но только за вашу кровь, за ваши души я взыщу, со всякого зверя я взыщу, из человека, с брата человека взыщу я душу человеческую. Понимаете, что еще такое? Что значит с брата человека взыщу я душу человеческую? Раши поясняет, с брата человека, с того, кто любил погибшего как брата. То есть мы не имеем здесь дела в этом выражении, в этом стихе, с преднамеренным убийством из-за ненависти или из вражды. Нет, речь идет здесь о непреднамеренном убийстве. С брата человека, с того, кто любил погибшего как брата, но непреднамеренно убил его. Я взыщу за убитого. Если убийца не отправится в изгнание и не станет молить о прощении за его грех. То есть в идеале тот, кто убил непреднамеренно, должен отправиться в изгнание. Это то, что искупит его оплошность. У человека не было намерения убивать. Его нельзя судить как настоящего убийцу. Но вместе с тем, из-за своей нерадивости, неосторожности, произошла смерть, произошла трагедия. И эту свою неосторожность ее человек должен искупить. Каким образом он ее должен искупить в идеале? Идеал – изгнание. Но если человек не отправляется в изгнание и не ищет каких-нибудь других способов искупить свой грех и вымолить за него прощение, тогда, Всевышний говорит, тогда я уже им займусь. Тогда я взыщу. Снова возвращаемся в Раши. Ибо непреднамеренное убийство тоже нуждается в искуплении. Если же нет свидетелей, которые могли бы обязать его отправиться в изгнание, и сам он не смирился, а как же он будет, как же он получит искупление? Тогда Всевышний взыскивает с него. То есть искупление ему уже даст сам Всевышний. Каким образом? Раши говорит это в других местах. Мы представим себе ситуацию, в которой человек сидит, скажем, в лобби гостиницы на первом этаже, и вдруг происходит ужасная вещь. С лестницы или с балкона второго этажа срывается другой человек, падает на первого, и в результате падения тяжелого тела человека с второго этажа первый погибает. Несчастный случай. Говорят наши мудрецы, не исключено, что этот несчастный случай, он совсем не случайно, он, как и другие случаи, сконструирован. Сидящий внизу человек был тем, кто совершил непреднамеренное убийство. Например, он гнал на своей машине, не успел затормозить, когда увидел пешехода, сбил его, и тот погиб. Но поскольку свидетелей этого происшествия не было, то приговорить человека к изгнанию, как этого желала бы Тора, невозможно. И вот этот человек живет, а у него на совести смерть другого человека. Он пусть без злого умысла, но все-таки его действия, его неосторожность, то, что он ехал на превышенной скорости, не сумел вовремя затормозить, на нем это пятно. И надо ему смыть это пятно. Как сказано здесь, Всевышний говорит, я взыщу с него. Каким образом? Он погибает, когда на него сваливается другой человек. Другой человек тоже. А почему именно другой человек, а не что-то другое на него свалилось? В конечном итоге можно было бы и цветной горшок на него свалить, или еще что-нибудь. С этим человеком тоже есть счеты отдельные. И он должен понести наказание или искупление за свои прегрешения. Но это уже отдельные счеты. Но тот самый непреднамеренный убийца... Стоп, извиняюсь. Я здесь сказал неправильно. В этой ситуации, конечно, тот, кто сидит внизу, это не тот, кто совершил наезд и непреднамеренный грех. Там внизу сидит человек, который совершил убийство, за которое он должен был умереть. Он совершил смертный грех, но, опять же, при отсутствии свидетелей он не понес своего наказания. А вот тот, кто был наверху, на балконе, и полетел с балкона, он тот самый человек, который осуществил наезд. И поскольку не было свидетелей, его невозможно было отправить в изгнание. Сейчас, когда происходит дело в лобби гостиницы, когда все это видят, когда видят, что человек по неосторожности своей свалился с балкона и в результате причинил смерть человеку, сидящему внизу, теперь он уже точно отправится в изгнание. Есть свидетели, которые засвидетельствуют, что он совершил непреднамеренное убийство. Правда, оно было уже второе на его совести. Но 7 бед, 1 ответ, изгнание то же самое, и он получает свое искупление тем, что отправляется в изгнание. Ну, а тот, кто внизу, который ему попался, он, безусловно, тоже не был чист. Если уже он погиб, то это значит, и на нем был смертный грех, какой-нибудь грех, за который полагалась ему смертная казнь. Он, правда, не получил смертной казни, потому что, опять же, не было свидетелей его преступлений. Но, по крайней мере, свою смерть заработанную он получил. Вот каким образом сводятся счеты. И это то, что здесь имеется в виду, когда Всевышний говорит, я уже взыщу с него. А дальше, посмотрим текст дальше. Проливший кровь человеческую, рукой человека будет пролита его кровь, ибо по образу Божьему создал человека. Если о непреднамеренном убийце было сказано, что Всевышний уже о нем позаботится, он уже сведет с ним счеты, если не получится ему идти в изгнание, то здесь Тора говорит о наказании, о смертной казни. Тот, кто пролил кровь одного человека, должен быть казнен. Его кровь должна быть пролита рукой человека. А почему так? Почему, если в случае непреднамеренного убийства достаточно изгнания, а если речь идет о животном, то там вообще никакого наказания нет. Разрешается проливать кровь животного для того, чтобы воспользоваться его мясом, его кожей или еще чем-то. А уж что касается намеренного убийства человека, здесь он должен быть предан смертной казни. Тора объясняет, почему. Ибо, читаю в тексте, ибо по образу Божьему создал человека. Вот причина смертной казни. А о каком человеке здесь речь идет? Ведь участвуют здесь два, убийца и убитый. О ком говорит Тора, что вот причиной смертной казни должно быть то, что человек-то создан по образу и подобию Божьему. На этот вопрос отвечает Радак, Рабби Давид Кимхи, и он дает два объяснения разных. Посмотрим первое объяснение. Человек не имел права погубить даже самого ничтожного из своих собратьев до тех пор, пока Бог не повелел Ноаху. Даже относительно растений, куда менее значительных, чем животные, нужно было особое повеление Богу, чтобы разрешить Адаму и Хаве использовать их. Как сказано, вот я даю вам всякую траву в пищу. Если бы в этом не было ничего абсолютно вызывающего вопрос, что Всевышнему не нужно было говорить Адаму, его жене, я даю вам в пищу всякую зелень. Вот растения, можете их есть. Если нет никакой, вообще никакого знака вопроса, то зачем нужно говорить, вам это разрешается есть? Это значит, что в принципе Адам мог себе задать вопрос, а позволяется ему уничтожить даже растение. Не живой организм. Растение. Растет растение. Хорошо ему на солнышке. А я хочу есть. Конечно, я хочу есть, я понимаю. Но могу ли я уничтожить растение для того, чтобы удовлетворить свою пищу? Я сказал, да, конечно, можешь. Для тебя это и создано все растение. Имеешь полное право. Даже на то, чтобы употреблять в пищу растение, понадобилось разрешение. А уж тем более животное. Как мы знаем, животные вообще до потопа человеку и не позволялось проливать их кровь для того, чтобы воспользоваться их мясом. Продолжает дальше Радак. И также приказал Бог пролить кровь человека, совершившего грех. Такой грех, за который совершивший его заслуживает смерти. Почему он заслуживает смерти? Потому что он уже погубил свой божественный образ, приступив заповедь Бога. То есть убийство – это настолько страшный грех. Мы видим, что даже для того, чтобы разрешить уничтожить растение, понадобилось разрешение Всевышнего. На то, чтобы убить животное, поначалу не было разрешения, оно было отдельно дано после потопа. Убийство человека никакого разрешения нет. Это страшнейший грех. И тот, кто совершил его, лишил себя самого образа и подобия Божьего. То есть грех этот, как измеряется тяжесть греха? Не только тем, что совершено, но и тем, кто совершил его. Животное напало на человека и убило этого человека. Это вообще не грех, конечно, стороны животного, поскольку оно лишено свободы Бога. Но, в общем, это трагедия. Совершенно верно. Но когда человек, созданный по образу и подобию Божьему, поднимает руку на другого человека и убивает его, то это страшно не только потому, что погиб человек, но и потому, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, поднял руку на другого человека, совершил убийство, совершил такую страшную вещь. И поскольку он, будучи созданным по образу и подобию человека, запятнал свою совесть убийством, нет больше никакой ценности в его жизни. И поэтому жизнь его следует отнять, следует казнить его. Это должно быть сделано рукой человека. Не ждать, пока Всевышний сведет с ним счеты, не ждать, пока ему на шею свалится кто-нибудь со второго этажа в гостинице, а казнить его. Это страшная вещь. А дальше Радак дает другое объяснение, альтернативное. Прочитаем его тоже. Ибо по образу Божьему, потому что человек значительнее всех созданий в низшем мире, вплоть до того, что Бог сотворил его по собственному образу, одарив его разумом. Поэтому все остальные создания обязаны бояться человека, и также сам человек обязан бояться повредить тело другого человека и его божественный образ. То есть, кто создан по образу Божьему? Убитый. Ведь если он убьет его, то загубит деяние Бога. Самое значительное во всем низшем мире. Тот создал его по собственному образу, а этот уничтожил. То есть второе объяснение Радака, что смертная казнь мотивируется здесь тем, что был убит человек, созданный по образу и подобию Божьему. Почему это преступление настолько страшно? Из-за убитого. Жертва его не просто какое-то животное, а человек, который создан по образу и подобию Божьему. Поэтому тот, кто совершил это преступление, должен быть казнен. Переходим к следующему отрывку. «И сказал Бог Ноаху и его сыновьям с ним так. Ныне я заключаю союз с вами и вашими потомками и со всяким живым существом, которое было с вами, птицами, скот или дикий зверь, со всеми земными животными, вышедшими из ковчега. Я заключу союз с вами, что никогда впредь все живое не будет истреблено водами потопа. То есть обещание, которое было раньше дано, что больше потопа не будет, отныне становится обязательством. Обязательство и означает, принятое обязательство и означает союз. Бог заключает союз с людьми, принимая на себя обязательство, что никогда больше все живое не будет истреблено водами потопа. Никогда впредь не будет потоп губить землю. И сказал Бог, вот знак союза. То есть после того, как заключен этот союз, и после того, как принято обязательство, Всевышний говорит, что я даю вам еще знак, который будет напоминать о том самом обязательстве. Вот знак союза, который я заключу между мною и вами, и каждым живым существом, которое с вами на все грядущие поколения. Я поместил в облаках мою радугу, и она будет знаком союза между мной и землей. Когда я наведу облака на землю, в облаках появится радуга, и я вспомню союз между мной и вами, и всеми живыми существами. Никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить все живое. Всякий раз, когда радуга появится в облаках, я увижу ее и вспомню вечный союз между Богом и всеми живыми существами, какие есть на земле. И сказал Бог Ноаху, это знак союза, который я заключил между мной и всем живым на земле. Так, знак союза – радуга. Из простого прочтения этого отрывка получается, что радуга появилась только после потопа. А в допотопном мире радуги не было. Вот теперь Всевышний создает это явление радуги и говорит, что вот оно, это явление, будет знаком союза между мною и всем человечеством во всех его поколениях. И понятно, что такое понимание сталкивается с большой трудностью, ведь каждый человек знает, что радуга – это естественное явление, которое возникает вследствие преломления лучей света в атмосфере, в которой полно капелек воды, и разные волны, которые представляют разные цвета, по-разному преломляются. Красный цвет преломляется меньше, чем последующий, а больше всего преломляется фиолетовый цвет, который близок совсем к чему, и так далее. Так если на Земле до потопа атмосфера была? Была, конечно. А чем же дышали? Солнце было? Конечно, было. Оно и светило. А вода была? Все было. Стало быть, если была вода, атмосфера и солнце, значит, радуга должна была быть и до потопа. Как же тогда понять этот отрывок? А Рамбан поясняет здесь, то, конечно же, радуга была и до потопа. В этом сомнений у него нет. Только в тексте не сказано, что Всевышний создал радугу для того, чтобы она была знаком. Он воспользовался уже существующей радугой. Сказал, вот эта вот радуга, она и будет нам знаком. Говорит Рамбан, обратите внимание еще раз на текст. Давайте посмотрим еще раз в тексте. Я поместил в облаках мою радугу, и она будет знаком союза между мной и землей. Не сказано «я помещу» или «я помещаю» не в будущем времени, не в настоящем, а в прошедшем времени. Я поместил в облаках мою радугу. Скажу, когда? Давным-давно, еще сотворение мира. Но вот только теперь она будет в дальнейшем, в будущем времени, она будет знаком союза между мною и между землей. Знак союза. Почему не хватило только одного обещания не уничтожать больше все живое в водах потопа? Раши возвращает нас к той теме, которую мы уже затронули. Давайте посмотрим здесь, что Раши пишет. Я заключу союз с вами. Это уже не просто обещание, а это союз, обязательство. Ноах опасался плодиться и размножаться, пока Всевышний не пообещает ему впредь не истреблять все живое в мире. В конце концов он сказал ему, я согласен подтвердить и укрепить свое обещание союзом и дать тебе знак. То есть Всевышний как бы пошел здесь на уступку Ноху. Понимаю ваш страх, понимаю ту травму, которую вы пережили, увидев, как все человечество погибло, все это можно понять. Поэтому не только даю вам обещание, но и заключаю с вами союз, обязательство. И более того, даю вам также знак этого союза. И вот здесь вопрос, который поднимают комментаторы, каким образом радуга становится знаком союза. И ищут они, что в ней есть такое в радуге, из чего мы могли бы, глядя на нее или подумав о ней, найти в ней какие-то признаки того самого обещания, того самого обязательства не уничтожать более всего живое в водах потопа. И некоторые из таких объяснений приводят в своем комментарии Рамбан. Давайте посмотрим. Вот знак союза. Некоторые говорят о смысле этого знака, что радуга никогда не бывает обращена выпуклой стороной вниз, поэтому не может показаться, будто она лук. Здесь Рамбан не пишет самое главное, что то, что нам на русском языке здесь непонятно, а именно, что есть игра слов. Радуга и лук, из которого стреляют, в языке Торы обозначается тем же самым словом кешет. Ну и радуга, кроме того, она имеет вид действительно натянутого лука. Так вот, смысл, как некоторые говорят, что радуга никогда не бывает обращена выпуклой стороной вниз. И поэтому не может казаться, будто она лук, из которого с небес стреляют на земле. То есть если бы радуга своей выпуклостью была бы направлена к земле, тогда бы казалось, что кто-то там с небес натягивает тетиву лука для того, чтобы выстрелить, дать залп по земле. А здесь наоборот. Радуга повернута выпуклой стороной к небесам. Наоборот. Всевышний придал ей противоположную форму, чтобы показать, что с небес более не будут поражать землю. Подобно тому, как во время битвы воины поворачивают лук, обращая его выпуклой стороной к себе, когда призывают противника к миру. То есть, если в наше время мы больше привыкли к белому флагу, который означает призыв к миру или, по крайней мере, к перемирию, прекращению огня, то в древнем мире был другой символ, а именно поднимали лук, обращенный выпуклой стороной к себе, к лучнику. Это одно объяснение. И еще, на радуге, в отличие от лука, нет тетивы, чтобы укреплять на ней стрелы. Это еще один признак. Еще один признак, указывающий на мирные намерения со стороны небес. Рамбан не смеется над этим объяснением, принимает его, цитирует его, но сам, конечно, с ним не соглашается. А как же все-таки ответить на заданный вопрос? Каким образом радуга, и почему именно радуга, становится знаком союза между Богом и Всевышним, знаком того, что больше не будет никогда всемирного потопа. Продолжает Рамбан. И здесь он продолжает то, что я устно сказал, что на самом деле, конечно же, Всевышний не создавал радуги для того, чтобы она служила знаком союза, радуга это существовала давным-давно, а сейчас Всевышний только ее использует. Вот это та самая радуга, которая давным-давно была дана, вот она и станет знаком союза, если спросите, если она уже давным-давно существует. А что в радуге такого, чтобы она была знаком союза? Ответ, считай, ничего. Но мы находим в Торе, что знаком называется любая заметная вещь, которую люди, заключающие между собой любое соглашение, то есть союз, ставит перед собой, чтобы она напоминала им об их обязательствах. То есть знаки бывают разные. Есть знаки, в которых есть некоторая символика определенная, когда этот знак символически напоминает то, что он символизирует. Не знаю, например, среди людей, когда они заключают брак, в мире принято, что люди обмениваются кольцами. Ну и идея здесь закольцевать друг друга, как это принято считать. Ну, это вот, скажем, знак, у которого есть какая-то символика. А есть знаки, у которых символики абсолютно никакой нет. Просто мы договорились, вот смотри, вот эта вот штука, так вот, она будет знаком между нами, что мы между собой договорились так-то и так-то. Положим ее здесь, помним, что это знак, каждый раз, как увидим, вспомним. То есть знаком она становится только в силу договоренности между людьми, что вот эта штука, она и будет знаком. И говорит Рамбан, что в Торе это очень принято. Мы можем посмотреть несколько примеров, которые он сам приводит. Возвращаемся в текст. Так сказано. Свидетель этот холм, и обелиск этот свидетель. О чем там идет речь? Яаков и Лаван, их столкновение. Когда Яаков убежал от Лавана со своей семьей, своими женами, которые были дочерьми Лавана, с детьми, которые были внуками Лавана, со своим скотом, который он заработал, работая на Лавана. И Лаван отправился за ним в погоню. Наорал на него, обвинил его еще в том, что он украл его терафим, его башков. И после того, как Яков ему ответил, и ничего украденного Лавану Якова не нашел, в общем-то, как-то нужно было эту ссору заканчивать. И тогда они договорились вот что. Давай разойдемся мирно. Ты там, я здесь. Между нами будет граница. Ты не переходишь ко мне, я не прихожу к тебе. Будем любить друг друга на расстоянии. Вместе нам не очень, а на расстоянии мы будем вполне мирно жить. И вот тогда Яаков говорит, давай вот что. Они берут камни и наваливают из этих камней груду большую камней, обелиск. И после того, как этот обелиск сооружен, Яаков говорит, свидетель этот холм, снова читаю текст, свидетель этот холм, то есть холм, который они искусственным образом сделали, груда камней. И обелиск этот свидетель. То есть это будет свидетелем между нами, что мы с тобой договорились не переходить эту границу друг к другу. И также, потому что семь этих овец возьмешь у меня в подтверждение. Это уже был спор Авраама с Авимелехом. Там был спор по поводу одного колодца, кому принадлежит этот колодец, чья это вода. И Авраам говорит Авимелеху, вот я тебе даю в подарок семь овец. И то, что ты принимаешь от меня в подарок семь овец, это и будет свидетельством того, что колодец этот мой. И ты согласился с этим. Но в этих обоих случаях мы имеем в виду дело с самыми обычными предметами. С камнями или с овцами. Ничего символического, что напоминало бы суть договоренности, суть соглашения в них нет. Ни в камнях, не в овцах. Но люди просто договорились, что вот эти камни или эти овцы будут им знаком соглашения. Мы договорились, ты принял это, говорит Авраам, что колодец этот мой, вода эта моя, и то, что ты пытался раньше им завладеть, это было, мягко говоря, неправильно с твоей стороны, или со стороны твоих слуг, ты, конечно, к этому не причастен, понимаем, только твои слуги сделали. Но сейчас мы все это закончили, вода эта моя. И в знак того, что ты согласен, что это моя вода, ты принимаешь от меня в подарок вот эти семь овец, и они-то теперь и будут знаком. Дальше продолжает Рамбан. И один из самых известных знаков союза. И также об обрезании сказано. И да будет это знаком союза между мной и вами. Не следует искать какие-то символические объяснения удаления крайней плоти, сам тот факт, что Всевышний установил союз с Авраамом и указал ему, что обряд обрезания, он и будет знаком союза, то с этого момента обрезание становится знаком союза между Богом и между людьми. Также сам, аналогично, говорит Рамбан, не следует искать какую-то особую символику в виде радуги, в в ее строении, в ее цветах или в чем-то. Просто радуга, та самая обычная радуга, которая возникает при преломлении солнечных свечей в атмосфере, вот она и будет знаком союза, потому что Всевышний установил, что она и будет знаком союза между ним и между людьми. А вот теперь посмотрим, как объясняет этот знак в своем комментарии Рав Ирш. Читаем текст. Существует много объяснений того, почему именно радуга стала символом этого союза. Некоторые считают, что радуга напоминает лук, обращенный концами к земле. С такого лука невозможно выстрелить в землю. Поэтому радуга – это символ мира. Для других радуга ассоциируется с мостом, соединяющим землю и небо, символизирующим их связь. Идея «Stairways to the Heaven» она уже была высказана давным-давно. Радуга – это результат взаимодействия света и воды. Тучи могут разразиться как живительным дождем, так и смертоносным электрическим разрядом. А вот свет, который пронизывает их, он напоминает о том, что отныне, даже в самом сильном гневе, Бог сохранит человечеству жизнь. Однако, может быть, больше всех приведенных соображений подчеркивает символическое значение радуги спектр сверкающих в небе цветов. Значит, во-первых, в отличие от Рамбана, Рав Ирш ищет символическое значение в том, как выглядит радуга, как происходит это явление. Главное в явлении радуги – это сам спектр, на который распадается свет. Мы уже говорили, что в какую бы сторону ни пошло дальнейшее развитие человечества, Бог отныне никогда не прибегнет к уничтожению всех людей. В чем суть того союза, который Бог сейчас заключает с Ноахом и его потомками? Суть его в том, что не произойдет событие, подобное потопу. А что произошло во время потопа? Поскольку солидная, значительная часть человечества деградировала и дошло до самых жутких грехов, то Всевышний не согласен, чтобы такие люди продолжали жить и чтобы такое человеческое общество продолжало. Его нужно уничтожить. И построить новое общество людей, которое произойдет от человека, который не участвовал во всей этой деградации. Ноах и его семейство. Люди разные. Одни грешные, другие праведные, как Ноах. И вот при этом разложении так и получается. Грешники уходят на дно, а от семейства Ноаха происходит новое человечество. Вот от этого способа решения вопроса Всевышний отныне отказывается. Больше это было один раз. Это нужно было сделать один раз. То, что он отказывается, не значит, что сделанное было ошибкой. Нет. Просто теперь другая форма управления. Отныне Всевышний будет терпеть самых разных людей. Что бы ни произошло, улам каминаго нуэг. Мир останется в том виде, в котором он и существует. Каждый из людей будет нести ответственность за свои личные поступки и будет отвечать за них. Если заслуживает наказания, будет наказан. Но уничтожение человечества в целом не будет. Будет расчет с каждым отдельно. И вот в этом-то суть союза, а радуга должна быть знаком этого союза. И главное в этом знаке, говорит Рав Ирш, это спектр сверкающих в небе цветов. Мы уже говорили, что в какую бы сторону ни пошло дальнейшее развитие человечества, Бог отныне никогда не прибегнет к уничтожению всех людей. Он будет воспитывать и готовить человечество к его миссии, учитывая разнообразие человеческих типов. А что это за разнообразие? Теперь посмотрим на радугу. Солнечный свет, разделенный на 7 цветов. Цвета варьируются от красного, близкого к солнцу света, до фиолетового, наиболее удаленного от него, близкого к тьме, к черноте. И все разные оттенки света, все это разные оттенки света, того же самого света. Все разнообразие человеческих типов, от самых возвышенных, то есть солнечно возвышенные, те, которые ближе к свету, и духовных, до низменных, которые дальше всего от света, те, которых символизирует фиолетовый. Всех их объединяет Бог. Все они суть различные преломления Божественного Духа, отражающие великое разнообразие жизни. Каждый, даже самый удаленный от Бога человек, он все-таки сын света. Вот почему именно радуга была избрана в качестве знака союза. Она и подчеркивает суть этого союза. Какие бы ни были разные люди, сколько бы, как бы они ни варьировались, от красного цвета до фиолетового, от тех, которые ближе к свету, до тех, которые дальше от свету, от праведных до мерзавцев, всех их Всевышний объединяет, всех их он будет терпеть, всех он объединяет, все они в конечном итоге вышли из того же самого божественного света. Только некоторые, воспользовавшись своей свободой выбора, наделали много гадостей, деградировали. Но мира в целом больше их поступки не касаются. Мир в целом будет продолжать свое существование, а им придется за свои поступки отвечать отдельно и индивидуально. Переходим к следующему отрывку. А сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега, Шем, Хам и Ефет. А Хам – это отец Кнаана. Эти трое – сыновья Ноаха, и от них произошли все люди, которые рассеялись по земле. И начал Ноах, вот здесь мы видим начало нового человечества, от трех сыновей Ноаха произойдут три основные расы, группы народов – семитская, хамитская и ефетская. И начал Ноах возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и обнажился в своем шатре. Вопрос. Начал Ноах возделывать землю, и насадил виноградник. Для этого нужно было саженцы. А после потопа-то они откуда? Ведь, по идее, все, весь растительный мир был уничтожен теми жуткими волнами, цунами, которые были во время потопа. Раши отвечает нам, насадил виноградник, когда Ноах входил в ковчег, он взял с собой виноградные лозы и саженцы инжира. Точно так же, как Ноах должен был позаботиться о всем живом и спасти в своем ковчеге каждой твари по паре, так же Ноах позаботился и о том, чтобы ему было что сажать после потопа. Взял с собой виноградные лозы и саженцы инжира. И вот так уж получилось, что первое насаждение, которое Ноах сделал, это виноградник. Виноградник через некоторое время дает урожай. Ноах снимает урожай, делает вино, и выпил он вина и опьянел. Понятно, что от только что полученного вина, молодое вино, опьянеть от него трудно, но, очевидно, опьянение было не столько алкогольное, сколько просто опьянение, обалдение от того, что произошло. Ноах видел своими глазами не только допотопный мир, но и гибель всего живого в водах потопа. И сейчас он видит, как его стараниями его рук возрождается жизнь на земле. Новый мир строится. И вот это первые плоды, которые этот новый мир приносит. Конечно, от этого можно было опьянеть. Продолжая дальше Тора. И выпил он вина, и опьянел, и обнажился в своем шатре. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу своего отца, и рассказал об этом обоим своим братьям снаружи. Не очень понятна эта фраза. И увидел Хам, отец Кнаана. А кто такой Кнаан? Когда говорится про кого-то из наших знакомых, и говорится, вы знаете, вот Рабинович, это отец твоего соседа или отец твоего сослуживца. Тогда я понимаю. Но Тора еще нигде ни разу не упомянула Кнаана. Почему же тогда сказано, увидел Хам отец Кнаана, наготу своего отца, и рассказал об этом своим братьям снаружи. И взял Шем и Ефет одежду, и положили оба ее себе на плечи. И, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы не видеть наготы отца. Когда Ноах протрезвел от своего вина и узнал, что сделал над ним его младший сын, он сказал: «Проклят Кнаан! Рабом рабов он будет у своих братьев». Вот здесь немножко проясняется, почему Тора сказал и увидел Хам отец Кнаана. Потому что Хам – это отец того самого Кнаана, который был проклят. Но, с другой стороны, что непонятно, почему проклят Кнаан. Ведь тот, кто оскорбил и опозорил своего отца, был Хам. Сын Ноаха, а не его внук Кнаан. А проклинается почему-то Кнаан рабом рабов. Он будет у своих братьев. А затем сказал: благословен Господь Бог Шема, и Кнаан будет ему рабом. Даст Бог простор Ефету, и будет обитать в шатрах Шема, а Кнаан будет ему рабом. И прожил Ноах после потопа 350 лет, а всего Ноах прожил 950 лет и умер. Пытаемся как-то распутать, что же здесь сказано. Для начала возьмем комментарий Раши. Почему Тора говорит Хам – отец Кнаана? Читаю комментарий Раши. А Хам – это отец Кнаана. Почему об этом нужно было сказать именно здесь? Еще до того, как мы познакомились с Кнааном. Да потому что далее рассказывается история об опьянении Ноаха, в которой Хам согрешил. Из-за чего и был проклят Кнаан. А до сих пор еще ничего не было сказано о потомках Хама. Мы вообще не знали о том, что Кнаан является его сыном. Поэтому здесь нужно было сказать, а Хам – отец Кнаана. А почему же тогда был проклят Кнаан, а не сам Хам? В Мидраше содержится следующее объяснение. Тот, кто опозорил своего отца, был Хам. Но проклясть его Ноах не мог. Потому что благословение Божье лежало на всех трех. Бог благословил. С чего началась вся история послепотопная? С того, что Бог благословил Ноаха и его сыновей. Это благословение принесло свои плоды. Каждый из его сыновей становится родоначальником целой группы народов. Миллиарды людей будут его потомками. Проклясть Хама Ноах не может и не думает об этом. Но, по крайней мере, он проклинает Кнаана, его сына. Ну хорошо, опять не ясно. Ну, невозможно проклять Кнаана. Невозможно проклять Хама. Ну и не проклинай, хорошо. Ну надо же кого-то проклять. Ну, хотя бы... А он-то в чем виноват? В чем, почему проклятие на Кнаана? Смотрим ответ Рава Ирша. Наказание за грехи, совершенное человеком по отношению к родителям, приходит к нему с его собственными детьми. Они перенимают от старших манеру поведения и обращаются со своими родителями точно так же, как те обращались со своими. Если подобно Хаму новое поколение насмехается над наготой своих предков, если окончательно разрывается связь с прошлым, будущее такого поколения не вызывает сомнений. Как оно высмеивало своих отцов, так над ним станут насмехаться его дети. Хам всегда будет потомком, всегда будет отцом Кнаана. Если человек не проявляет должного уважения к своим родителям, он должен хорошо знать, что его ждет. Его дети, усваивая, а дети всегда копируют наше поведение. И если мы, у нас нет терпения для того, чтобы говорить со своими родителями, мы отвечаем им с нетерпением, грубо, с ощущением того, что они нам, что нам надоели их вечные поучения, их вечные претензии, не удивимся, что когда-нибудь в таком же тоне наши дети будут говорить с нами. Все то неуважение, все то нетерпение, все то пренебрежение, которое исходит от человека по отношению к своим родителям, он получит это все с тарицей, с процентами от своих собственных детей. Вот это проклятие, точно так же, как Хам опозорил своего отца, проявил неуважение к своему отцу, точно так же он это получит от своего сынка, от Кнаана. Проклятие, проклятым оказывается Кнаан. И это проклятие в отношении Кнаана к своему собственному отцу. И так будет всегда, и так будет навеки. Если мы хотим, а нам имеет смысл этого хотеть, жизнь человеческая становится все более продолжительной. Поэтому все более длительную часть жизни человек проживает, будучи уже стариком и даже немощным стариком. Он все больше и больше нуждается в своих детях. А для этого нужно большое-большое терпение со стороны детей. Их огромное-огромное количество доброй воли. А у них оно возьмется у детей только в одном случае. Если мы сами не унижали, не позорили своих родителей, если мы сами проявляли к ним уважение, долготерпение и почет, тогда мы можем рассчитывать на помощь от своих детей. В ином случае. В старческий приют нам один путь, и другого пути у нас не будет. Вот так создан мир. Хам всегда будет отцом Кнаана.